капитаны. На прошлом занятии мы с вами завершили вот этот вариант схемы. Когда человек как психосоматический объект, то есть субъект, находится во взаимоотношении с Богом. Данный уровень, то есть первое, вот это звено, относится к той системе первичного акта, когда фюсис, то есть природа, созданная, трансцендирует, выходит за пределы себя, но в себе же и переживает ощущения. То есть это первый уровень метафизического бытия. И вот этот первый уровень мы с вами определяли как характеризующийся конкретно образным мышлением. И говорили о том, что здесь, собственно, реализуется миф, сказка, блин. Здесь еще нет никакого представления о предмете. Человек себя реализует как опыт жизни в своих переживаниях непосредственно. Он все воспринимает личностно, радостно или горестно. Любая посылка в его сторону, не входящая и непонимаемая, то есть предметная, она воспринимается как угроза, и он вынужден защищаться от нее, потому что он, понимая смыслы слов, не понимает их значений. Он не видит общность ситуации. То есть связи всех тех явлений, которые его окружают, потому что они не есть его личное достояние и переживание. Мы также с вами, разбирая вот здесь человека, субъекта, говорили о том, что вот здесь возникает этот опыт, который переживается, затем идет следующий уровень трансценденции и образуется понятие и категории. И вот здесь, собственно, возникает наука. Наука как тоже опытное познание. Но опытное познание чего? Опираясь на конкретные образы, переживания, человек их познает. И познавая их, то есть свое внутреннее, он складывает о них понятия. Он устанавливает механизмы, которые образуются как опыт аналитико-синтетической деятельности. И этот опыт выражается в логике, ну, собственно, и в гносеологии. Тут образуется наука, и это второй уровень метафизического бытия, критического мышления. Почему говорим критического? Потому что все подвергается сомнению. Что значит сомнению? Анализу. Что именно? Все процессы внутренней активности на первом уровне и, безусловно, всей деятельности на уровне физиса. Анализируется метод сведения первой трансценденции, когда образуется образ, и второго уровня трансценденции, когда образуется понятие. И мы с вами проговорили, что и это есть логическая операция. Она двусоставна. На этом втором уровне метафизического бытия реализуется гносеология, а на этом праксиология. Они должны совпасть только однажды, когда вот эта система подвергнута осмыслению. То есть, когда субъект, в частности, я, каждый из вас, размышляя о всех явлениях природы, их контекстуальных связях, внутренних явлениях, их контекстуальных связях, начинают подвергаться анализу с точки зрения выхода субъекта из процесса производства самого явления. Помните, как мы с вами делали? Проговорили некую ситуацию. Проговаривая ситуацию, мы понимали, что это процессуальное действие. Мы останавливались, делали шаг в сторону, смотрели на то, что у нас происходило. Мы уже не были включенными в производство, а смотрели на них как бы со стороны. Итак, как только субъект вышел за пребывая внутри системы, вышел за ее пределы и посмотрел на нее, на всю совокупность вот этих явлений и связей, этих явлений и связей, их соотнесенности, установил между ними тождественность или нетождественность, если не тождественность, получается нелогическое заключение и недостоверное действие. Если суждение в рамках гносеологии истинное, то есть достоверное как опытное знание, научное, и оно совпало по своей соотнесенности с достоверностью, то есть практическим действием, мы говорим о том, что эту истина или достоверность, или правда. Элемент правды, правдивости, четкости, корректности есть суждение, связанное с аксиологией, то есть с нашим чувствованием размерности, то есть мерности соотнесенных величин, каких? Целого и его структурных составляющих. Праксиологического, гносеологического, а это, в свою очередь, было задано тем, что мы еще соотнесли и с понятием о бытии, то есть представлением вот этой всей картины как истории наличного бытия, то есть всей окружающей нас действительности со всеми ее бывшими, настоящими, возможными, будущим, потенциально возможными и потенциально невозможными формами проявления всех возможных форм бытия и явлений, как их детерминант. Мы договорились, что вот это историческое наличное бытие, как мироздание, как мир, во всей полноте мы называем бытием. Это понятие бытия требует определения, потому что оно явилось для нас объектом исследования, и поэтому требует конкретизации. В нашем способе познания эта конкретизация возможна в двух вариантах. Апофатичном варианте и катофатичном. катофатичном, как положительном знании о системе, исходя из опыта переживания всякого явления, потому что у меня есть способность к познанию на двух уровнях. И также, тут есть места, если хотите.
Спасибо.
И как апофатическое, то есть отрицание того, что я знаю по той простой причине, что я знаю из опыта, что всякое конкретное наличное определяется мной через приписывание другому несвойственных ему качеств, по той простой причине, что это качество, связанное с моим собственным переживанием. И поэтому я определяю всякое иное как не. Да? То есть отрицаю положительное. Здесь есть стул, можно еще взять. Итак, что произошло вот с этой частью наличного, положительного понятия бытия? Притом, обратите внимание, само понятие бытия есть для меня отстраненного субъекта, субъекта, который наблюдает чем? Оно объективируется. Оно становится конкретным, четким в ощущениях, но ощущениях каких? Предметно-категориально. И эти мои ощущения, они не что иное, как реальный, данный мне в наличности объект. Он таков же, он так же конкретен, как и всякое, находящееся передо мной и данное мне в ощущениях. То есть я его могу как угодно исследовать. Я могу получить о нем данные, которые соответствуют моему собственному опыту. Итак, как только мне всякое, а ведь это же ментальное, да? Это есть продукт носеологической операции, мы можем сказать, оно виртуально по отношению к наличному, потому что оно субъективно, его в мире нет, самого по себе, потому что это мой собственный продукт. И вот эти продукты мы называли духовными или идеальными, или же идиократическими, то есть возникающими в результате особого вида деятельности. Что является основанием этой деятельности, мы тоже с вами уже определяли, но только лишь как догадку, через принятие в наш опыт факта сознания, который есть неотъемлемое моей жизни. По той простой причине, что я его замечаю и фиксирую в сравнении с другими объектами. Таким же наличным бытием и понимаю, что все иные объекты не ведут себя так же, как ведет этот объект, который я называю субъектом. Субъектом, потому что он оказывается не тождествен себе в познании себя. И вот эта нетождественность выводится двояко. Из естественного бытия всякого объекта, то есть физической природы. Или же из метафизической. И на первом же занятии я говорил, что мне совершенно безразлично. Вот, и в культуре совершенно безразлично, откуда начинать рассуждение. или же из концептов идиократических или идеалистических, или же физиократичных, то есть наличного бытия, фюсисного бытия. Все равно, потому что я сейчас являюсь носителем культуры, и я пользую всю ту базу, которая была сформирована до меня. И я приходил к одному и тому же выводу. Если двигался сверху вниз, то есть от идиократии через детерминации, то есть низ падению вниз, грубому веществу, которое себя реализует и проявляет через взаимодействие, продуктом которых являются мои ощущения. Или наоборот, если физиократия взаимодействует, то есть физическое, вещественное взаимодействует между собой, оно порождает явления, которые должны осмысляться, фиксируется, что эти явления не такие, как физический мир, и мы также приходим к тому, что называем сознание, но не можем ответить на вопрос, что это. И вынуждены говорить, что это высшая форма отражения. Итак, мы повторили то, чем занимались последние наши встречи. Мы теперь имеем возможность четко себе представлять саму систему и отслеживать одновременно два процесса. Быть в системе, находиться в отношениях, их порождать и их же сразу видеть, их сразу же анализировать. И мы понимаем, что одновременно это действие, которое я делаю, двусоставное действие, и порождаю, то есть будучи включенным в процесс самой жизни, и наблюдение над жизнью, один мне дает возможность идти сверху вниз, да, то есть смотреть с точки зрения предмета, его бытования, самой модели, учитывать эту модель и не спадать вниз к огрублению, овеществлению, да, через, допустим, экспериментирование. Природа не порождает такие объекты, но моя деятельность приводит к порождению этих объектов, и я буду говорить, что он реально наличествует в бытии. Но не природа. Не законы природы его произвели, а мое знание о законах природы. И можно делать другой шаг. Из самого фюсиса выходить и порождать систему, выходить за пределы системы, видеть ее закономерности, учитывать эти закономерности, которые воспринимаются как законы, их использовать и возвращать обратно в саму природу, как вторую природу. Во всем этом опыте я фиксирую лишь одно, исходя из физиократии, фюсисности природы, которая находится в динамике, что она себя реализует через выход за свои пределы, то есть через трансцендирование. Образуя первый уровень трансценденции, не хватает чего-то, она не видит опять себя, но должна себя увидеть, чтобы познать и ответить на вопрос, что она есть. Она выходит вновь за пределы себя, и мы получаем первую систему с понятием бытия и полагаем за его пределами небытие. И вот тут мы закончили с вами на прошлом занятии. И вот здесь мы увидели, что вот это понятие бытие, как совокупное ядро, в котором объединено все, что находится здесь. Все объекты, все явления, бывшее, наличное, будущее, потенциально возможное и невозможное к реализации, они находятся все вот здесь, и их связь образует ядро культуры. Потому что это ядро есть порядок отношения, бытия и небытия в различных его вариациях. Тождество и нетождественности одновременно. Которое задает логику системы. Логика системы – это суть закона отношений А-не-А. И тогда мы получаем, исходя из опыта жизни, вот это пустое понятие, которое равно бытие, мы называем это Богом ученых. Потому что это та категория, которая, будучи определенной, конкретизированной, находится в центре мироздания, как суть закона, который дает возможность быть самому миру в моем переживании. Как он? Всегда практическом. Как опыт праксиологический и опыт какой? Гносиологический. Объемы которых неизбежно совпадают и приводят меня к правде жизни. И я исследую эту правду жизни. И вы уже знаете, что совершенно безразлично, от какой печки танцевать. От ощущения правды, от понятия достоверности, от понятия истинности. Потому что каждое из этих именований характеризует систему, и я могу каждый из этих элементов взять как базовый и от него реконструировать все возможные виды связи. Это вы знаете из школы, из первого класса. Реально. Когда вы учились решать задачи с одной переменной, с двумя переменными. Здесь у нас две переменных. Это уровень задачи второго класса. Все понятно, да? Все очевидно. Но это был опыт решения задачи. И он был в конкретности. Сидело две синицы, стало пять птиц. Сколько прилетело снегирей? Вы помните эти задачи? Вас приучали к видению предмета. Почему говорю к видению предмета? Потому что птицы не существуют в природе. Птица – это понятие. Это есть обобщение, это есть синтез после анализа. Потому что к синицам могли прилететь еще и кошки. Верно? Откройте мультфильм, вы увидите. Короны замяукали. Это все есть в опыте. Итак, сюда же я напомню ту книгу, о которой мы говорили. Божественные атрибуты с все той же знаменитой фразой. Дайте мне онтологию, я вам выведу логику. Дайте мне логику, я вам прострою любую онтологию. Ну, то есть соответствующую этой логике. Итак. Почему бытие, понятие бытия, или же его антипод, небытия, это тоже категория. И они неразрывны, эти две категории. Вы это поняли из Чанышева. По той простой причине, что они формируют логику, которая отражает суть закона этой системы, нашего мироздания. И если бы это было не так, мы бы с вами никогда не получили объекты второй природы. Просто никогда. Это все было сделано еще задолго до моего сейчас рассказа. Климент Александрийский об этом говорит. Все это помнят, да? Доказательства бытия. Это все сюда же. Гегель, Кант, это все сюда же. Это все настолько вчерашний день, что просто неприлично об этом даже разговаривать. Но мы вынуждены всякий раз это разговаривать, потому что всякое приходящее сейчас в жизнь должно не просто кукарекать известными словами, а должно понимать, как это все образуется из чего. Потому что за всяким словом стоит еще сущность, которая отражает, то есть все процессы. Все то, что формирует нас как субъект. Итак, как только я получил вот эту конструкцию, что в ней? Собственно, вся картина мира. Это все то, что сформировалось не сразу, и не сразу оно дано. Оно сразу дано в моменте творения. Потому что сформировано вот такой тип мироздания, который мы воспринимаем как трехмерный. А затем все, что происходит дальше, через усложнение форм, через вот эту практику. Казалось бы, бессмысленную, с одной стороны, деятельность, как активность всякого субъекта, потому что все находится во взаимоотношениях. Вот эти все взаимоотношения, все эти связи оказались пережиты в истории. И в истории к этим переживаниям добавились понятия. Когда возникло представление о бытии и небытии? Не сразу в жизни человека, а во времена уже поздней античности. Это вы хорошо знаете из истории философии. И тогда возникло это понятие, да, о божестве, о той силе, которая управляет всем этим миром. Аристотеля вы все помните. Повторить бытие у Аристотеля. Но что происходит? Что происходит в культуре дальше? А в культуре начинается глядение на вот это, на всю систему культуры. Притом каждое поколение смотрит, и каждый человек смотрит самостоятельно на все это. Исходя из собственного опыта, и этот опыт мы с вами знаем, да? Опыт практический и опыт интеллектуальный, духовный. Каждый человек, каждый, повторяю, всякое время смотрит на это и самоопределяется по отношению к этому, отвечает на вопрос, кто он? Он должен знать о себе, конкретизировать себя всякий раз. И всякий раз отождествлять себя с этим миром в ощущении или отождествлять себя с предметом в своем ощущении, но духовном, или отождествлять себя с логикой системы, как с законом системы. Иных вариантов не дано, если это достоверную, если это стремящуюся к истине. Мы здесь не рассматриваем пограничные ситуации и не рассматриваем не норму. Итак, культура сформировала свое ядро. Оно может быть выражено, а может быть и не выражено. Невыраженность не значит несуществование, как вы понимаете, да? Это значит неоткрытость, незнание истины, как неспособность проговорить истину, потому что проговоренная истина становится конкретной. Непроговоренная истина, то есть не сказавшая о себе, не пришедшая к своей полноте, тождественности, формы и содержания, не есть истина в себе. И об этом говорил Гегель, знающий суть системы. Многие должны были это уже тоже знать. Или хотя бы уже приходить в опыте интеллектуального постижения к этому заключению. Итак, оно есть. Но невысказанность истины вот этого понуждает многие народы стенать, вопрошать к вот этому существующему о помощи в выражении. и вспоминаем Экклезиаста. Просто вспоминаем. И то знал, и это знал. И то было, и это было. И то, что было, то будет. И дальше что?
Все суета.
Суета в чем? Вот в этом, проксиологическом, и вот в этом, духовном, все суета. Все тлен. Сколько бы ни накопил, мне то не нужно. И даже оставив тем, кто не накапливал, полагая надежду на него, и это бессмысленно. Идет вопрошение об одном, о вот этой правде. Помните, что такое категория правды? Мы говорили, связанная с аксиологической составляющей. Ощущение мерности, то есть знание о том, как существует сама система в самой себе. Но кто может рассказать о самой системе? Только сама система. Как, если она не определяется? Она должна быть определена извне кем-то. Само понятие аристотелевское, да, вот об этом, о Боге, синтетичном, слитом, растворенном в мире или вообще за пределами мира, находящегося как в законе. Вот. Но и это знание тоже не обеспечивает вечность. Потому что все сменяемо в этой чехарде. Это жажда открытия. И тут в какой-то миг происходит вот это говорение. Мы говорили, теофания. Случается первая теофания в жизни человечества, когда культура не на ранних периодах, а уже как цивилизация, по той простой причине, что есть и письменная ее составляющая, та, которая передается из поколения в поколение, зная все, но уже стеная и невозможно вот преодолеть, да, сделать следующий шаг трансценденции, но он ожидается. Вот тут происходит разрыв. И вот это, что было определялось как небытие, несуществующее, да, пустое же понятие, оно вдруг говорит этим же голосом, этими же понятными словами, что я сущий, я истинное наличное, я конкретность. И потому что я конкретность, я предвечность, я всегда был, и я неизменно, я поэтому налично. Я в себе истина. И я есть закон для тебя. Почему закон для тебя? Да по той простой причине, что через меня все определено. Не вариация всякая усложняющаяся, неразличные увеличивающиеся формы, переживания ощущений всего. Нет. Не эта фрагментарность, как совокупность и дурная бесконечность в будущем, а простота и конкретность. Ибо через меня определяется дробность. И тут начинается еще большее молчание и непонимание. Во-первых, ты что? Или ты кто? Все тоже вечный вопрос, да? Что это? И надо определиться. И тут оно, опять же, оно говорит этими же понятными словами. Словами, которые вы понятиями, с их широким, большим, разнообразным, потому что в разные исторические времена все это переживалось. Говорит все так же аллегорично, но конкретно. Что я первично, и я поэтому сущее, а ты несущее. А какое? Да, получается. Ты есть мой продукт. Все то же самое, калька, видите? Реальная калька. И тогда что получается? Что всю эту конкретность наличного бытия надо перевести отрицательное. Но мы с вами помним, Я сегодня упоминал два метода – катуфатики и апуфатики. Апуфатика, как отрицательное, оно что отрицает? Оно отрицает приписывание другому того, что реально является мной, но через отрицание. Да? И, соответственно, получается, дважды про отрицание является положить. Наличие. Но как это получается? И сознание, естественно, из опыта своего переживания, которое только что спрашивает, а где ты был раньше? И начинается рассказ о том, как все это сотворялось. Все до одной культуры. Реально, нет иных культур, которые бы в мифологемах, да, в рассказе о прошлом, не рассказывали ту историю, как начал быть этот конкретный, данный вам в ощущениях мир. Почему данный вам в ощущениях? Потому что вы часть этого мира. Потому что вы переживаете эти взаимоотношения. И вы этими взаимоотношениями, связями удерживаете целостности весь этот мир. Как? Образуя понятие. Потому что это универсалия. А закон познаете через формулирование вот этих схем. И начинается рассказ об истории, в которой повествуется о том, как случилось первое. Во-первых, творение. Можно сказать, что самый первый акт Бога – это есть теофания. Вот не знаю. На этот вопрос нет ответа. Реально нет ответа. Потому что первый акт творения направлен по отношению к самому сущему. Оно должно быть определено хотя бы для самого себя. Оно так себе себя знает. Как позитивное, но как внутреннее. А знает ли свою форму? Догадывается о ней через простоту иерархии первичной, то есть самого своего собственного бытия. Но конкретно ли оно для самого себя? В своих собственных ощущениях – да. Требует ли оно конкретизации по отношению к самому себе внешней? Как бы и нет. Но в то же время свидетельствование о себе возможно только внешнее. Может ли обходиться Бог без его творения? Вопрос сложный. В самом себе для себя необходимости нет. Но будет ли проявлена полнота божества в этом? А вот тут нет. Не будет. По той простой причине, что всякое действие требует конкретности, да, своего завершения. Ибо всякая процессуальность, как процессуальность, важна только для наблюдающего со стороны, как мы с вами делаем, да? Производили, но чтобы себя увидеть и то, что мы делаем внутреннее, мы должны выйти за пределы системы. Я вынужден делать эту оговорку, как это делали и до меня эти оговорки. Это есть реконструкция, это наблюдение над собой в этом сейчас моем состоянии, с учетом известности и освоенности прошлого опыта. Но это есть способ постижения самой этой модели и этого бытия из себя же. Верно? А не извне. Как только я выйду за эту систему, я должен сказать, что я сущее. А это ложь. Потому что не я определяю эту систему, я ее только лишь снимаю, своем постижении. Я не творю эту систему. Она не во мне, а я продукт ее. Я ее составляющая. Когда я сказал, я ее продукт, это материализм. Я ее составляющая, это теоцентризм. Да? Понятна эта ситуация? Если я не буду делать этих оговорок, я тогда полный идиот. По той простой причине, что всякая наука, всякое это производство, помните, я употреблял это слово, критично. Оно всегда возвращается и к себе внутри, и снаружи. Для чего? Чтобы зафиксировать, с одной стороны, достоверность вот эту, и выражение ее в формулировке, в высказывании, которое истина. Я произвожу продукты понятийно-категориальные, я их вижу, и я точно так же высказываю, то есть говорю о истинном выражении своего опыта, какого? Научной деятельности. И затем их смыкаю. И тогда у меня будет ощущение правдивости высказывания, да, правдивости моего бытия как наличного, или нет. Понимаете? Теперь замечание по поводу критицизма. То есть, если я критик, я не смогу развести вот эти составляющие как продукт своей деятельности. И себя могу или отождествлять с этим, и тогда это будет не норма, а если не отождествляю с этим, тогда это состояние шизофрении. И шизофрения это тоже не норма. Какая странная дилемма получилась.
Что-то вам не повезло сегодня.
Нет, это не мне не повезло. Я сказал о том, что получилась дилемма, которую должны вы решить. Это вам не повезло. По той простой причине, что я этот вопрос ставлю, а вы не ставите. Но не в том, это норма. Это норма. По той простой причине, что здесь не вы водящие, а я поводырь. А наоборот, я поводырь, а вы водимые. И я провоцирую вас на думание. Некоторые опережают в этом думании, а некоторые нет. Это момент творчества и активности, воли, свободы. Это следующий момент, который мы рано или поздно упомянем. Итак, проблема дилеммы. Что произошло вот здесь? Трансцедирование. Разрыв. Два в одном. Что такое шизофренический акт? Расчленение. Да, расщепление. И оно может гипостазированным быть. Я могу с ним слиться, а могу его понимать. Итак, всякая цивилизация, и это норма для цивилизации, она всегда шизофренична. В каком смысле шизофренична? Она всегда расщеплена. В каком смысле расщеплена? Она себя реализует в двух планах. Физиократии и идиократии. Но только первичный уровень идиократии, вот первичный уровень метафизики не понимает этой расщепленности, находясь в ней. Потому что она переживает как цельное. Она думает, что переживание это и есть жизнь. А переживание это оказывается процесс. А жизнь это создание модели, когда получается продукт второй природы. Потому что второй, продукт второй природы это и есть продукт расщепленности. Что осталось от патриархальных, так называемых, культур, которые не знали о себе как культуры? Что осталось? Только лишь трубики. Нет, трубики. Не разложившиеся. Да? Где-то мы нашли какое-то захоронение. Может быть, нашли какое-то приспособление, как орудие труда. Если оно находилось около захоронения. Или еще какое-нибудь, ну, нечто, чем этот человечек пользовался. И мы догадываемся, что там пучочки какие-то, травки там положили вокруг этого человечечка. Да? Или ноги ему как-то согнули, или на какой-то бачок положили. Вы это все видели, слышали. Да? Нет, это очень важно. Если я нахожу в захоронении нечто. Потому что захоронение это уже есть первичный факт знакомства человека с метафизическим и жизнью чувствами. Потому что он видит и осознает в своих снах ту иную реальность, которую он может, за которой может стремиться бежать, которую может избегать, да, то есть конструировать, задавать модели, а поэтому видит, как себя вести. Следующим шагом что является наскальное? Что мы там видим? Что мы там видим? Самого человека. Животных. Это не так важно. То, что они сопрягаются. И копье направлено на кого-то. Это проигрывание некого акта, представления, да? А потом манипуляция этими объектами. И это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. Что у нас осталось от этих продуктов до наскальных росписей? Ничего. Почти ничего. О чем говорят эти наскальные росписи? О том, что изменяются формы, потому что вслед за наскальными росписями я получаю уже украшенные какие-нибудь предметы быта, которые также сопутствуют те же мои захоронения. Или же, может быть, стоянки. А курганы вы уже сами знаете, да, что это такое. Или же древнейшие раскопки со слоениями следующих культурных пластов. И мы что-то можем рассказать о этих культурах. Рассказать о чем? И исходя из чего? Когда у меня есть четкое представление о модели, которая предопределяет сам этот объект. Потому что я оказываюсь социализируемым через систему тех требований, которые санкционируют мое естественное поведение как нормальное поведение, приемлемое в обществе, и блокирующее мое неправильное поведение. Все это зависит вот от этой модели схемы. Итак, мы сегодня упомянули и подошли к тому, что вдруг Бог рационалистов, то есть испытывающих и пытающихся найти свое место в мире, отказывает безотносительному, виртуальному, но давлеющему. Это же давлеет, правильно? Потому что это модель, вот она. Давлеющему в мире шаблон, закон отказывает в праве быть. Культура отказывает, просто все мироздание отказывает этой бездушности. Принципиально ее в какой-то этап блокирует. Как? С помощью перекодировки. Говорит аз суще. Я начальное, я наличное. Не то, что я вывел и заключил, а теперь оно стало вести себя как я. Оно становится субъектом. Оно становится активным. Оно говорит о том, что не я все делаю здесь и вывожу его, а что оно предопределяет мне быть. Оно, вот это ядро, заставляет меня быть. Сложнейшая ситуация. Это метафизический конфликт, один из которых мы с вами уже проговорили вот на уровне дилеммы шизофрении. Ну, шизофрению мы знаем как из клинической практики. Но мы ее слабо понимаем, простите, как практику интеллигибельную, как культурную практику. Мы о ней догадываемся. И нам ее надо как-то решать. И нам необходимо как-то самоопределяться, потому что, что бы мне ни говорило это ядро, оно бытийствует, я это понимаю, оно вне меня. И в материализме оно вне меня. Потому что у нас вся совокупность культур, мое историческое прошлое. Оно задает мне возможность быть вот таким, каков я, со всеми социокультурными моими отношениями, политическими, экономическими и так дальше. Оно предопределяет меня. И общество требует, чтобы я был таким, начиная с детского сада, а еще раньше от школы, и фиксирует в мифе. Мамашка, папашка, перестаньте заниматься воспитанием детей, если не занимались, пока не помещались между, да, то есть на лавке, поперек лавки.
Правильно.
Потому что вот здесь задается прошлого ложа. А затем, как только увеличивается, да, трансформируется форма этого объекта, усложняется, она требует других элементов воспитания. Скажем, не пеленания, да, а принуждения к норме поведения. Будь как все. И если не будешь как все, или избиваешься, да, то есть прекращается жизнь. Потому что ты подрываешь своим поведением, ненормативным поведением, логику системы. Но для нас принципиально важно теперь вот на этом уровне понять, почему вот это исключительно виртуальное забирает на себя функцию субъекта. То есть перестает быть объектом исследования, а начинает быть субъектом. Вот это сложнейший вопрос. Почему оно становится активным и требующим выражения в тех же категориях, которые я в историко-культурном процессе наделил или приписал себе. И эта дилемма неразрешима. Это тоже один из фрагментов, который составляет вечный вопрос первичности сознания и материи. То есть первичности идиократии или физиократии. И вот тут нам помогает разбираться, приходит на помощь все то же чувственное, как бы живущее в мифе, религиозное. В каком смысле религиозное? То, что лежит в основе всякого мироздания. Смотрите, это же ведь бытие или же сущее? Все равно, да, то есть понятие о Боге. Какая разница сейчас для нас, в каком Боге? Боге ученых или Боге чувствования? Потому что эту связь отношений в переводе с латыни, как звучит?
Религия.
Да. Религио. Отношения. Но я должен сделать здесь оговорку. Не всякие отношения есть религио, а только отношения между человеком и Богом. На этом мы сегодня остановимся. все, что мы сегодня как-то запомним, более-менее для себя зафиксируем, что вот этот объект, то есть у нас сейчас на этом этапе нашего рассуждения с вами, как способности к познанию, фиксированию модели, принципиальным оказалось тождество между Богом вот этим на уровне чувства, да, как задающим первую модельку, маленькую модельку отношений с первым уровнем трансценденции и второго, предметного, то есть категориального Бога, тот, который дает возможность создавать вторую природу и действовать как разумное. И мы столкнулись с тем, что вот это трансцендентное Бог рацио начинает требовать и забирать функцию субъекта. Начинает быть персонифицированным, личностным. Один вопрос. Культуры знают личностного Бога? Бога-личность? Да. Какие культуры?
Монотеистические.
Не все монотеистические. Христианская.
Иудейская.
Христианская культура, ну, иудо, да, христианская в этом смысле, потому что сегодня мы вспоминали вот это воззвание, да, и отсюда мы понимаем, почему иудейское, почему так оно именуется, да, и как Израиль, новый Израиль. Вспомните, пожалуйста, Борение, и кто получает именование Израиль? Как борющийся с Богом, да? Помните кто?
Иаков.
Итак, когда Бог приходит вот в этом личном общении? Во сне, да? В темноте, в неведении. Что такое сон? Это то, что единственное есть у каждого из нас. И только наш, это внутреннее, нерационализируемое, само в себе разворачивающееся, когда отключена фюсисная часть. Можно об этом сколько угодно спекулировать, то есть рассуждать по этому поводу. Итак, мы понимаем, что борение с Богом происходит на уровне
объектно.
Вот тут боления с Богом не будет. Тут будет определение, самоопределение, через отождествление и неотождествление. Это тоже вам уже понятно. Итак, на этом мы заканчиваем. К следующему занятию. Помните, что повторить? Аристотеля. Желательно Климента Александрийского. И всех тех философов и богословов, которые занимались доказательствами бытия Бога. Все, спасибо. До свидания.